Глава 8. За одного битого двух небитых дают. И в придачу корзину с розгами. Мы как раз выходили из магазина, когда позади послышался шум. Я невольно обернулась. Какая-то невзрачно одетая девчонка оседала на грязный пол универмага. Ладно, пол был чистым, но девчонку было все равно жалко. И не только мне. Терн чуть кивнул Эльваром, и Керан сорвался с места.
«Девушка, вы в порядке? Что с вами? Неси на воздух».
Отдал распоряжение супруг, и Керан повиновался. На лавочке девушки стало чуть лучше. Она приоткрыла глаза, огляделась. «Лелька?» Я хлопнула ресницами. «Не помню, хоть убейте». «Лелька, ты что? Это же я, Катька из 5Б!» «Эфхар Гракс!» «Действительно, вот теперь я ее вспомнила. Катя Немоляева, которую жутко дразнили за ее фамилию. И я. Мы не были подругами, но однажды...» Я никогда не могла найти контактов с одноклассниками. Мы были слишком разные. У меня в крови, как я понимала теперь, играла магическая сила, заставляя быстрее взрослеть, осознавать себя, острее и живее воспринимать мир. А их больше интересовала губная помада, косметика и мальчики. Точек соприкосновения с одноклассницами не было, кроме одного случая. Когда 10 девчонок решают поиздеваться над одной, они находят и время, и место. Я была в 5 классе тогда. И, как всегда, прогуливала физкультуру. Сидела за школой, читала книгу, поглядывала на часы. Там меня и отыскала злобная стайка. Плохо помню, что они мне говорили, зато хорошо помню, как вырвали у меня из рук книгу «Эдит Несбит», которую я с огромным трудом выпросила у библиотекарши, как она улетела в лужу, как больно толкнули меня. Кажется, я бросилась в драку. Ничем хорошим это не кончилось бы, если бы Катька не привела туда учителя физкультуры, а потом заявила у директора, что девчонки сами задирали меня, толкнули, испортили книгу и вообще начали свару первыми. Директор поверил и даже заставил родителей девчонок оплатить стоимость книги. Больше никто меня не задирал. С Катей мы подружились, а потом в 7 классе ее родители переехали в другой конец города. Катя перешла в другую школу. Сначала мы перезванивались и общались, а потом как-то закрутила. И сейчас передо мной стояла моя старая подруга. Но в каком виде? Высшие силы леса. Катька никогда не была толстой, но сейчас она была худа и бледна, как смерть. На джинсах дыра красовалась на дыре. И не в силу моды, нет. Просто джинсы были старыми, а денег на новые у подруги, видимо, не было. Старенькая кофта тоже не вызывала восторга. Модной и новой она была хорошо, если 3 года назад. Про обувь вообще говорить не хотелось. Волосы хоть и чистые, но тусклые и секущиеся. Глаза запали. Губы обветрили, и видно, что Катя часто прикусывает их, словно нервничает. А пальцы у скелета с кафедры анатомии, они потолще будут. Лютик бесцеремонно присел рядом с Катей на скамейку, коснулся шеи.
«Ёлка, она явно не доедает. И давно. Плюс нервы, плюс какие-то проблемы. Но сначала ее надо накормить. А она заворот кишок не получит?»
Усомнился Эвин, присаживаясь с другой стороны.
«Ты посмотри, она же 2 дня не ела. Я ей сейчас фрейхи поставлю».
Слова у Лютика с делом не расходились. Он вытащил из кармана губку и тут же пришлепнул ее на Катино запястье. «Это что?» Эвин перехватил ее за руку.
«Не дергайся. Лекарство».
«Какое еще? Лелька, что это значит?» Я пожала плечами. Эльвар обнял меня за плечи.
«Девушка, у вас ведь проблемы?»
«Нет у меня никаких проблем», — попыталась соврать Катя. «Ага, размечталась. Моему мужу закоренелые дипломаты врать не пытаются. А ты тут самая умная?»
«Ну да. И голодаете вы, чтобы записаться в модельное агентство? Правда?»
Катя покраснела. Врать она по-прежнему не умела. А с ее рыжими волосами и белой кожей даже и пытаться не стоило. Краснела она мгновенно. Лютик тем временем воткнул в порозовевшую губку пузырек с соком фрейхи. Безумно питательный раствор. Друиды его чуть ли не на вес серебра продают. В мире техники в таких случаях ставят капельницу с глюкозой. И не одну. В мире магии хватает 10 грамм фрейхи. Это что? Как?
Сиди и не дергайся, цыкнула я на подругу. И рассказывай, как дошла до жизни такой.
Нормальная у меня жизнь.
Катька! Мой грозный рев подействовал, и подруга заговорила.
У меня недавно умерла мама. Тетя Света?
Шхрес! Тетю Свету я отлично помнила. Удивительно добрая женщина, чем-то похожая на свою кинотезку. Только что не блондинка, и застать ее грустной было невозможно. Она постоянно смеялась, шутила, беззлобно ехидничала. Там, где была она, всегда было тепло и уютно.
Ну да, попала под машину, а после ее смерти все разладилось.
Что именно? Катя опустила глаза долу, то есть к подолу.
Отец запил. Он сейчас почти не просыхает. Приходит, забирает деньги и опять уходит. Одно утешение, он старается держаться подальше от дома, когда пьян. Да и когда трезв тоже. Говорит, что не может жить в доме, где все пропитано памятью о маме.
На последних словах голос подружки дрогнул, и я погладила ее по голове.
«Ну-ка, спокойнее. Тише, тише. Кот на крыше».
«Какой кот?» «Никакой. Тут главное, чтобы крыша не съехала».
«Лилька, вот так-то лучше.
Я понимаю, что у нее жизненная трагедия и все такое, но я ж тоже не железная. С какими-нибудь бунтячками или буздюками сражаться – это без вопросов. Но утешать плачущих девиц – на это я не подписывалась.
Я не лекарь. 100 лет, Лелька. Ты давай дальше рассказывай. Папаша запил, это ясно. А Янка попала в секту».
«Упс! Куда?»
«Туда. Называются эти уроды «Дети Воскресения Христова». Приползли из Америки, черти бы их взяли. Молятся, поют. Янка туда вообще сначала ходила английский изучать. Но ты понимаешь, какая засада? Они этот английский изучают на библейских текстах. А после уроков чай с печеньем и душеспасительной беседой. Сначала она просто смеялась, потом там задерживаться начала. А уж потом...»
«Потом? Это до или после смерти матери?»
«Вдруг напрягся мой любимый». Катя задумалась. «Сложно сказать».
«Сколько она уже туда ходит?»
2 года.
«Хм.
И что ты этим хочешь сказать?»
«Пока ничего. Пока мы не посмотрим на эту секту, я не могу сказать, где причина, а где следствие».
«Мы? Посмотрим?»
«А что ты ее так бросишь?»
«Любовь моя, и кто из нас двоих больше филантроп? Ты или я?»
«Эвин, посмотри, как он глядит на девочку».
Я перевела взгляд на оборотня, который, пользуясь паузой, подносил к Катькиным губам стакан с водой и уговаривал выпить.
«Не поняла».
«И очень жаль. Она ему очень понравилась».
«Катьке только этого и не хватало».
«Чего?»
Я задумалась. «Действительно, чего? Интрижки? Да о чем может идти речь, если Эвин здесь будет еще неделю от силы, а потом мы удерем на родину, в мир магии. Ничего они толком не успеют, ни влюбиться, ни жениться.
А бросить девчонку в такой ситуации действительно некрасиво. Нам-то ее проблемы и гроша ломаного не стоят. Поможем и не заметим».
«Дорогая, а как насчет не быть затычкой в каждой бочке?»
Я пожала плечами, глядя на то, как Эвин подсовывает Катерине сухое печенье. «А чем нам тут еще заниматься целую неделю? С ума сойдешь от скуки».
«Действительно. Но, может быть, здесь есть кружки шитья или вышивания».
«А ты собрался шить? И что же?»
«Я, любовь моя, а ты вообще-то в курсе, что невеста в Элварионе обязательно должна вышить сорочку в подарок жениху? И сама ее сшить, конечно».
Я хлопнула ресницами. «Вот тебе раз. Элвары? Вышивание?»
«Так мы же от эльфов тоже происходим».
«И что же? Две другие-то части шитьем не увлекаются?»
«Да и вообще, я бы скорее представила, как элварская невеста дарит своему жениху пояс с ножом, или сам нож, или меч. Короче, что-нибудь крутое и боевое. И что мне теперь делать, ежели надо? А я даже носки толком штопать не научилась. Вечно у меня такой авангард получается, что самой страшно. Один раз носок к пятке пришила, у другого горловину заштопала намертво». От мрачных размышлений меня отвлекло тихое хрюканье.
Терн не смеялся в голос только потому, что боялся переположить половину улицы. «Разыграл? Ах ты! Ты! Да я тебя сейчас! Ну, погоди у меня!» Клыкастый мерзавец увернулся от подзатыльника и послал мне воздушный поцелуй.
«Выходи за меня замуж и отрави мне оставшиеся 3000 лет жизни!»
«Я тебе штаны зашью намертво! Я тебе пояс верности крестиком вышью! Ну, попадись ты мне только!» Мои попытки догнать увертливого Элвара оборвал Керан, который сгреб меня в охапку и приподнял над землей.
«Елка, бить его величество на глазах у верноподданных – это плохой пример!»
«А вам самим ему ни разу настучать не хотелось?»
«И подстрекать к революции тоже!»
«Гады!» – заключила я. «Сговорились?»
«Мы тебя тоже любим!»
«Исключительно платонически, я надеюсь!»
«Можешь даже не надеяться!»
Терн принял меня из рук телохранителя.
«Кому-то еще такая колючая нужна, кроме меня?»
Я скорчила ему рожицу, но драться не стала. Вот уж действительно, кто бы меня еще терпел, такую?
«Я тебя просто люблю».
«И я тебя». «Кто сказал? Кто ответил? Разве это важно, когда любишь?» Поцелуй оборвал Эвин.
«Елка, ты вообще-то с подругой разговариваешь или с мужем дерешься?»
«А что, одно другому мешает?» «Елка?» – удивилась Катя. «Да, и если тебе не сложно, так меня и называй, я привыкла». «Хорошо, елка. А теперь рассказывай дальше». Рассказывать было почти нечего. Янка стала фактически неуправляемой. Поносила цитатами из Библии, загадила всю квартиру иконками и прочей пакостью, отказалась от косметики и коротких юбок и строго вычитывала за это дело сестре и матери. В основном сестре. Мать ее слушать просто отказывалась. «Подрастешь, поумнеешь, а пока брысь». Потом Янка нашла себе какого-то полудурка из таких же пришибленных Библией и стало все веселее. То бишь цитаты пелись на два голоса. Хотя Катькины коленки этот умник так взглядом облизывал, что руки чесались их перцем посыпать. Тетя Света смотрела на все это ровно 2 месяца, а потом принялась наводить порядок в своем доме. «А почему она вообще на это дело только смотрела?» – не поняла я. Зная тетю Свету, 2 месяца ей бы не понадобилось. Она бы раньше всех разнесла. «А я не говорила? Мама заболела. У нее была киста яичников, и подозревали рак. Положили ее в онкологию. Фу, Катька, никогда не рассказывай детям сказки. А то у тебя Иван-царевич сначала женится, а потом пойдет себе проблем добывать». «То есть началось все дело с болезни твоей матери, так? Она в больницу, папаша то к ней, то на работу».
«Ну да».
«Ага, а вы оказались предоставлены сами себе. Янка отползла в церковь, а ты?»
«А что я? Кто-то же должен был шуршать по дому, готовить полезные бульоны и все остальное, стирать, гладить, убирать».
«Понятно, тебе и без религии было чем заняться. А чего ты малявку к делу не приставила?»
«Приставишь ее? Она как что сделает, так хоть топись. В магазин пошлешь, вместе с продуктами накупит себе 1 кг косметики. Пыталась постирать, белое белье загрузила вместе с цветным. Отпарила одежду так, что ее пришлось перестирывать заново.
Это как?
Молча. У нее ручка потекла. Она на нее утюг поставила на 5 минут».
Я кивнула. «Ясно. Лучший способ избавиться от домашних дел – это убедить всех и каждого в своей полной беспомощности. Тогда тебя оставят в покое, и ты займешься, чем пожелаешь».
«Мать начала наводить порядок и умерла?» «Да, ее машина сбила».
«Плохо?»
«Да еще как! Я скандал жуткий устроила. Эта дура хотела, чтобы маму, ее пастор или кто он там отпевал и хоронили по какому-то жуткому обряду. Еще не хватало». «Вот я так и сказала, рогом уперлась. Ёлка, чего мне это стоило, ты бы знала. Папа в истерике, Янка в истерике, а я должна».
«В том-то и дело, что должна. Ответственность, мэм. А что у тебя сегодня случилось?»
«Пошла гулять»,
– мужественно соврала Катька. Я помотала головой. «Не верю. Вторая попытка».
«Лелька».
«Ёлка».
«Хорошо, хоть сосна. Но что ты хочешь услышать?»
«Правду. И от тебя. Ну?» Подруга раздыхалась и призналась, что удрала из дома. «От чего? Правильнее сказать, от кого?» Теперь, когда мамы не стало, этот барбос библейский почти прописался у Янки. Их уже успели обвенчать в ее церкви, или как там ее, и речь теперь идет только о гражданской регистрации. Так что секс для них уже не грех. Бог уже соединил, теперь дело за людьми. Катька была против, но кто бы ее слушал? Чёрствая девушка, какая там смерть матери? Это было давно, и вообще жизнь продолжается. А тут же любовь. Пришлось терпеть масляные взгляды и религиозные словоиспражнения Игоряши. Да-да, молодого человека звали Игорем. Приводить в чувство отца, кое-как зарабатывать. А как может заработать сопливая девчонка? Вариантов было много, но... Кать, я надеюсь, что ты не на панель пошла? Нет, хотя кое-кто считает, что так и есть. Ухмыльнулась подруга. И почему? Ну, ты же знаешь, я восточными танцами увлекаюсь. Знаю, и что? В отличие от меня, Катька была ужасно пластична и обожала танцевать. Она выступала на всех школьных вечеринках. Не показатель, но факт. Катька обожала танцевать. А когда появились первые секции восточных танцев, упросила родителей отдать ее туда. Это я помнила. Катя вдруг встала со скамейки и преобразилась. Выпрямилась, чуть выдвинула вперед бедро, шевельнула плечами, отчего майка натянулась на высокой груди, поправила волосы удивительно сексуальным движением. Вышло у нее это настолько провокационно, что мальчишки покраснели и склонилась в глубоком восточном поклоне. «Позвольте представиться, восточная танцовщица Лейла Айше. Танцую в клубе «Шоколад» по средам и субботам, в «Оазисе» по четвергам и воскресеньям. Веду кружок для девочек по понедельникам, средам и пятницам. На жизнь хватает». «Кать, а школа?» «Я-то помнила, подруга всю жизнь мечтала стать учителем. Она обожала литературу и могла говорить о ней часами. И ведь слушали. Катька и за меня-то заступилась тогда, потому что я читала книгу. Так и началась дружба». Катька махнула рукой. «О чем ты? Когда все это началось, я стала подрабатывать. Ёлка, поверь мне, все абсолютно невинно. Я прихожу, танцую и ухожу. И все». Я пожала плечами. «Доверю я тебе. Жить захочешь, еще и не так раскорячишься. Какая зарплата учителя? 10 000 хоть есть?» «Нету». «А квартплата?» 4 000. «И хорошо бы еще что-то кушать, носить и чисто для души. Танцуешь ты и танцуй. И что?» «И ничего. Пока меня не увидел один из родителей». «Подробнее, пожалуйста». Подробности оказались печальными. Компания решила отметить юбилей в «Оазисе», и Катька танцевала там. На сцену она выходила в гриме. Что есть, то есть. Черный парик, восточная раскраска, костюмы – это меняет женщину. Но после танца-то надо все это снять, умыться, одеться. Кто же мог подумать, что папаша Миши Сивцева настолько нажрется, чтобы явиться к ней в гримерку? То ли он поспорил с друзьями, что поимеет эту телку, то ли что-то еще. Катя не знала, а охраны как на грех рядом не оказалось. Хуже момента нельзя было и придумать. Она как раз снимала парик и была легко узнаваема в обоих своих ипостасях. Разразился скандал. Сначала она получила предложение переспать, потом тоже предложение Дмитрий Сивцев, папа Миши, подкрепил шантажом, иначе я все расскажу про тебя, и получил решительный отказ. Одно Катя знала точно: шантажисту платить нельзя, он никогда не останется довольным. Никогда. Да и противно было.
Просто девочка вовсе не так представляла себе своего первого мужчину.
Понятно. И насколько этот папа противный?
Суди сама.
Супруг чуть прищурился, и я увидела искомого Диму глазами Кати. Чуть выше ее, массивный, лет 40 на вид, а то и больше. Животик, плешка на макушке, цепь на шее, водянистые глаза, откровенно ощупывающие ее тело. Меня бы тоже стошнило. Прямо на него.
«Не думаю. Просто ты бы сделала из него фрикасе».
«Или фарш. Я могу. Я такая». Одним словом, Катя отказала. А через неделю ее вызвал к себе директор. Вениамин Львович был симпатичным мужчиной. Но, увы, Директор зависел от кучи других людей. Он обязан быть политиком, подонком, дипломатом, интриганом, всего не перечислить. А учителя должны быть, как жена Цезаря, вне подозрений. И плевать, что сам Цезарь перебрал весь Рим, не считая коз, коров и кур. Это никого не интересует. Делай, что пожелаешь, только не попадайся. Воруй, растляй или растлевай, как правильно склоняется это слово. А, неважно. Важным было другое. Обиженный отказали, не дали, оскорбили мужские достоинства. Дима Сивцев раззвонил обо всем в школе, в отделе образования, а чтобы уж точно народ не пропустил такого события, написал в местную газетенку и выложил съемки на Ютубе. Одна съемка – Катя у доски, вторая – она же в образе Лейлы Айше на сцене. И началось. Родители взвились до потолка. «Да чему такая развратница научит детей?» «Дети взвились до потолка. Мы тоже хотим научиться чему-то полезному». Чиновники взвились еще выше. «Да как она смеет, такая сякая?» Хотя Катька танцевала даже не стрип. И тряпок на ней было больше, чем достаточно. Но кто бы ее слушал? Девчонку уволили из школы за 2 дня. Даже не дали законные 2 недели. Правда, в клубах это все восприняли с восторгом. Теперь Катя могла танцевать больше. Она и стала. Хотя бы всем назло. «Вы меня травите? За то, что я пыталась выжить как могла? Танцевать преступление? Но вы ведь смотрите эти танцы. Так смотрите. Вы будете приходить и смотреть, а я получу то, что вы цените больше всего. Ваши деньги, без которых мне, увы, не выжить». Больше подруге ничего не оставалось. Разве что переехать в другой город. Но поможет ли это? Добрая слава лежит, а худая бежит. А в век интернета она не просто бежит, она еще и летать научилась. И всю жизнь спасаться бегством Катя не желала. Денег хватало на квартплату и на семью. Но тут взбунтовалась Янка. Скандал произошел 3 месяца назад. И все эти 3 месяца Кате доставалось за всех танцовщиц мира. Вот представьте картину. Вы устали, вымотались за день, голодны, как 3 собаки сразу, и ужасно хотите спать. И что? И ничего. Ни кроватки с чистым бельем, ни вкусного обеда в холодильнике, ни даже горячей ванны вам не светит. А вот когда ты именно в таком состоянии вползаешь в родной дом, тебя сначала пытается зажать на кухне воцерковленный кабан, а потом привлеченная шумом, а ты отбейся от такой туши тихо и быстро, если не каратист, появляется Янка. И понеслась арба по кочкам. Кате припомнили все. И Рим, и Крым, и даже Попову грушу. И дурную славу, и ночные клубы. Ясно же, что там одни проститутки. И даже смерть матери мало молилась. И пьянство отца, вместо христианского понимания, когда папаша первый раз попытался явиться домой с дружками, он получил тяжелой деревянной шваброй советского производства, почему угодило, и был безжалостно выкинут на лестницу. После чего приходил домой исключительно в трезвом виде. Короче, Катя еще была виновата в наводнении в Крыму и пожаре на Канарах. И не исключено, что Усама бен Ладен – это тоже она. Катя взвелась. И Янка тоже много о себе услышала. И о воцерковленных дармоедах, которых гнать палкой надо. И о глупости. И о том, что лучше уж никаких родственников, чем такие уродственники. Потом девчонка подхватилась, сказала, что завтра же подаст на размен квартиры и вселит сюда алкоголика, чтобы отцу было с кем пить, а Янка с супругом могли проявлять истинно христианское понимание, и рванула на улицу. Хорошо, хоть деньги были. И карточка, на которую перечислялось все заработанное, и чаевые. До утра Катя просидела на вокзале. Спать не получалось. Снять комнату. Этим она сейчас и занималась, не ощущая голода и усталости.
«Еще бы! У девочки просто шок. Слишком много всего на нее навалилось. В таком состоянии истощают все силы и падают замертво».
«Она не...»
«Нет, но могла бы. Мы вовремя попались ей».
Я кивнула. Решение было простым.
«Катька, отставить поиски квартиры. Ты сейчас идешь с нами».
«Куда?» «Пока к нам домой. Отоспишься, поешь, а там решим, что с тобой делать».
«Лелька, то есть елка, а у меня сегодня еще выступление».
«Вот и поспишь до выступления, Пошли!» Я цапнула старую знакомую за руку и потащила ее к стоянке такси, не слушая возражений. Эвин подключился с другой стороны, и мы потащили подругу к такси под ехидные комментарии Элвара.
«А мохнатику-то она нравится».
«А он вообще рыжих любит. Помнишь, как он на Лире поглядывал?»
«Но Лире с ним не сжилась бы. Девочка она замечательная, но силы в ней не было, ни капли. Только талант к математике».
«Интересно, а в Катьке есть?»
«А кто из нас двоих ведьма?»
«Муж да жена одна сатана».
«А я подозреваю, что нас таки больше. Хотя бы двое».
«Вредина. Проверю я ее, проверю, обещаю. Вот уснет, расслабится».
«Лучше поручи это Эвину».
«Полагаешь?»
«Елочка, поверь мне, так будет лучше».
«Верю».
«А мы посидим, подумаем, чем можно ей помочь».
«Ты не против?»
«А почему я должен быть против? Она хорошая девочка. И потом, ты же знаешь про цепочку добра».
«Еще бы я не знала. Цепочка добра – это просто. Помоги человеку, если он нуждается в твоей помощи, и ничего за это не требуй. Пусть он поможет кому-то другому, когда понадобится, и цепочка начнет плестись». «Знаю. Ой, папина машина». Отцовский Nissan Patrol я узнала почти сразу, по номеру. Отец вечно переплачивал, чтобы ему оставляли один и тот же номер. БС-1230. Борис Сергеевич Ольховский. И я запомнила. А сейчас смотрела на отцовскую машину и думала, что есть хороший шанс найти его здесь и расспросить. Или хотя бы прочитать. Я начала восстанавливаться, и с каждым днем буду все сильнее. Скоро нам уходить, а мира и покоя в моей семье как не было, так и нет. Мама спокойна, бабушка довольна. Гошку пристроили, а вот отец... Ёлки, неуловимый мститель. Не поймаешь и не догонишь. Терн подмигнул мне.
«Эвин, Лётик, Керен, доставить девушку к нам домой и дать отоспаться. А мы пойдем поищем приключений на свою голову. То есть ёлкиного отца. Пока он опять никуда не сбежал».
Катька попыталась что-то чирикнуть, но ребята запихнули ее в ближайшее такси, уселись сами и назвали адрес. Я еще успела заметить, как Лютик наводит на нее чары покоя и сна, и выбросила все из головы. Катька в хороших руках. А вот почему здесь отец в середине рабочего дня? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Искать долго не пришлось. Аккурат в ближайшем кафе отец сидел за столиком. И сидел с дамой, при виде которой мне захотелось выгнуть спину, ощериться и расшипеться, как дикая кошка. Стерва! Данную особь я отлично знала. Вид – модель обыкновенная. Род – проституирующая, семейство Соловьевых. Папа вел с ними какие-то дела по бизнесу. Отряд – гадина, класс высший. Бывшая мисс Урюпинск 2000XX. Две последние цифры засекречены под страхом смерти. Таким дамочкам всегда не больше 20 лет. Удачно воспользовавшаяся своим шансом и выскочившая замуж за молодого братка. Браток чуть позже стал бизнесменом, а дамочка родила двоих деток, мальчика и девочку, и все время занималась собой, опять собой и снова собой. Те пару раз, когда мы сталкивались, на маму она смотрела, как на грязь. На меня вообще не обращала внимания, а ее детки... Дочушка младше меня года на 3, сынок где-то на год. А о чем эта гадючка говорит с отцом? Элвары чуть сдвинулись, загораживая меня, и проследовали к столику неподалеку. Устроились так, чтобы нас не было видно, и напрягли уши. Терн сдвинул брови и вгляделся в отца. А потом присвистнул и открыл мне разум.
«Ёлка, у него проблемы».
«Это и ясно. А какие?»
«Слушай».
И в моем разуме зазвучали чужие слова. «Верочка уже на 3-м месяце. Вы понимаете, что так долго продлиться не может?»
«Я понимаю, но мне еще нужно время».
«Я не позволю, чтобы мой внук рос ублюдком. Ты ее соблазнил, и ты мне за это ответишь». Маска словно упала с лица женщины. Хотя какая это женщина? Гиена в человеческом теле. «Я на тебя всех натравлю. Женька тебя в порошок сотрет. А менты возьмут, что осталось. Особенно, если я скажу, что она была еще несовершеннолетней.
Но...
А мне плевать. Моя дочь ребенка вне брака растить не будет. Выбирай. Или ты сам все сегодня расскажешь жене, или это сделаю я. Завтра же.
Тёрн смотрел на женщину с плохо скрываемым омерзением. И та, видимо, почувствовала взгляд Элвара. Полу обернулась, наткнулась на ледяные фиалковые глаза, на брезгливость на лицах Винера и Релона и, видимо, поняла, как она выглядит со стороны. Быстро встала.
«Я тебя оставляю, Боренька. Подумай, нам лучше дружить».
И выпорхнула, оставив после себя запах дорогих духов. Только мне он показался трупным смрадом. Отец бросил взгляд туда же, куда и она, и окаменел. Наткнулся на мое лицо.
«Леля!»
Я вздохнула, встала из-за столика, подошла к отцу и плюхнулась рядом с ним. Вслед за мной расселись Элвары. «Ну что, догулялся? Уж сколько раз твердили миру, но мышь найдет дорогу к сыру».
«Ты что себе...»
Чуть было не вскипел отец, но рука Винера, тяжело опустившаяся ему на плечо, перекрыла путь возмущению.
«Спокойно, Борис Сергеевич, мы хотим помочь».
Я кивнула. «Ругать тебя уже поздно, а вот помочь можно. Релон, будь лапкой, тащи сюда кофе. Мне латте».
«А мне глиссе».
Тут же заказал Тёрн. Винер кивком подтвердил заказ и перевел взгляд на отца.
«Водки».
«Перебьешься. Тебе еще домой ехать. Ему черный, чтобы мозги на место встали».
Релон испарился, чтобы возникнуть у стойки с официантками, а отец опустил глаза.
«Лель».
«Елка».
«Елка».
«Неважно».
«Неважно. Ты все равно не поймешь».
«А ты попытайся. Авось легче станет. Тем более, что часть разговора мы уже слышали и уверены, что шантажировать некрасиво. Чем она тебя держит?»
Отец опустил глаза, вздохнул и заговорил. Ольховский Борис Сергеевич, почти 50 лет от роду, женат, двое детей, успешный бизнесмен. Увы, от болезни бес в ребро не застрахован никто. Да, такое случается не со всеми, но часть мужчин вдруг осознает, что жизнь-то проходит, а они в ней ничего толком и не попробовали. В такое время они и уходят из семей. Потом, конечно, каются, но поздно, все уже поздно. Именно на это время и приходится больше всего инфарктов и инсультов. Когда в погоне за удовольствиями господа забывают, что телу-то уже далеко не 20. Вот и Борис Сергеевич не избежал приступа кошачьей лихорадки. Вышел весной на улицу, а там птички поют, деревья цветут, девушки в коротких юбках гуляют. Хвост задрал и понеслось. Только пыль из-под копыт. Верочка Евгеньевна Любич была действительно на 2 года моложе меня, календарно. А с моим Папахиным пересеклась на очередной вечеринке только для своих. Там-то все и началось. Девочка, видимо, пошла в мамочку, приметила моего отца, оценила по шкале полезности. Не старый, не жирный, спортивный, дети взрослые, алиментов платить не придется. Кошачья лихорадка в наличии, можно брать. И пошла на приступ. Да так удачно, что они с отцом пролюбили друг друга аж 3 месяца. А потом папочки заявили: «Я беременна». И начался персональный кошмар моего отца. Верочка звонила, писала смски и сообщения на e-mail, буквально заливала его соплями и слезами и требовала развода, и тут же свадьбы. Отец разводиться не хотел. То есть вообще? «Почему?» – требовательно спросила я. «В силу привычки?» Отец грохнул кулаком по столу.
«Елка, я дурак, да, но вы все-таки моя семья. Я Аньку люблю. А что я с этой дурой буду делать? Да она твердо уверена, что самое великое достижение человечества – это нейл-дизайн».
«Ого, какие ты слова знаешь!»
Нахватался поневоле.
«И чуть мать до истерики не довел!»
«Она не...»
«Она пока ничего не знает. И какое-то время не узнает. Сейчас мы поедем домой и отошлем ее на пару дней поправить здоровье. Лучше вместе с тобой. А ты нам дашь все телефоны этих тервоз. Ага?»
«Не понял».
Я чуть ногой не топнула. Умный он, больно. Что тут непонятного? Предлагают решить проблему. Так бери, пока дают добровольно.
Елочка, он так не привык. К тому же ты его ребенок. Помолчи, пожалуйста.
Муж мягко улыбнулся мне и перевел взгляд на моего отца.
Борис Сергеевич, Леля права. Дайте нам шанс разобраться с вашей проблемой. Через 3 дня мы вам позвоним. А пока отдайте телефончик. Вот так. Сейчас вы поедете домой. Возьмете жену и на 3 дня уедете поправлять здоровье куда-нибудь в лес. Здесь же есть рядом здравницы.
В «Жемчужину», подсказала я. Хорошее место. 3 дня покоя, вкусное питание и легкие лечебные процедуры, типа массажа и бассейна. Отец еще колебался. Терн шевельнул бровью, и я надавила. Пап, пойми, мне скоро уезжать. Но как я вас таких оставлю?
Каких таких?
Растерянных, запутавшихся. Ты хоть понимаешь, что мама с ума сходит? Ты весь то в делах, то с этими работницами раздвинутых ног. Она тебя дома не видит. Она думает, что она тебе не нужна. И о разводе тоже думает.
Она...
Да, она уже со мной говорила на эту тему.
Ёлка, осторожнее.
Да, соврала. Ну и что? Папаше полезно понервничать. Ради разнообразия из-за матери.
И она...
На отца было просто жалко смотреть. Пока еще нет. Пап, она уверена, что без нее тебе будет лучше. Вот и возьми 3 дня отпуска. Надо же ее разубедить.
Позвоните и закажите домик.
Бархатным голосом профессионального искусителя предложил Тюрн.
Это недолго. И отдохнете 2 дней. Вы можете это себе позволить. Вы живете не ради денег. Это всего лишь средство, а цель...
Отец очумело помотал головой.
«Ребята, нет, ну как так?»
Я перегнулась через стол и вытащила у него из кармана рубашки сотовый. В фиалковых глазах Эльвара играли синеватые огоньки. «Звони, пап, звони». Терн еще раз сверкнул глазами, подкрепляя мои слова изрядной долей внушения, и отец сдался. Я довольно улыбнулась. «У меня уже зрел план расправы со стервятницами». Анна Егоровна сидела дома, перед компьютером, и привычно проверяла статью. Хорошо, что есть работа, а то с ума сойти можно. Дети выросли, муж отдалился, свекровь... Ну, что тут скажешь? Свекровь выпьет всю кровь, и точка. Хорошо, что есть профессия. Нужная, в чем-то важная. Хоть науку и загнали, сейчас заможай. И даже интересная. Аня поморщилась, исправила неудачный пассаж аспиранта и потерла лоб. Сложно жить на свете. Вот как обосновать исследование флоры и фауны небольшого водоема с точки зрения финансовой выгоды? Правильно, почти никак. А приходится. Если кто не знает, наш пересидент сказал, наука должна быть выгодной. И все словно очумели. Придумать новый сорт туалетной бумаги выгодно. А просто работать, накапливая статистический материал, исследовать пути миграции рыбы, гоняться за лягушками и насекомыми невыгодно, и все тут. Поневоле хочется плюнуть. Разве объяснишь тупым чинушам и карьеристам, что незначительное сейчас исследование может принести свои плоды потом, когда найдется его собственный Архимед или Галилей? Вот, кстати, а какую пользу получил Галилей от своего открытия? Джордано Бруно сожгли, Галилею пинков отвесили. Польза-то где? Кому можно продавать тот факт, что Земля вертится вокруг Солнца? А ведь важнейшее открытие. Вселенная таит множество секретов. Невеселые размышления Ани прервал звонок в дверь. Опять соседка за солью? Или за яйцом? Пришлось вставать и идти открывать дверь. В глазок Аня заглянуть не удосужилась. И зря. Когда на нее надвинулся здоровущий букет белых, как она и любила роз, она даже слегка шарахнулась. В первый момент она подумала, что это Алексей, но из-за цветов показалось улыбающееся лицо мужа.
«Анечка, я тебя люблю».
Ноги отказали женщине, и она опустилась на пол. «Как?» Борис при виде такой картины даже растерялся, но потом спохватился, перешагнул порог, уронил розы на пол и поднял жену.
«Анечка, я тебя люблю. Я дурак. Не говорил тебе об этом, не замечал. А ты все терпела и терпела. Не бей меня шваброй, пожалуйста!»
Вовремя, ибо озверевшая женщина уже оглядывалась вокруг. «Ах, люблю! Ах, дурак! Ах, осознал! Так я сейчас добавлю по тупой голове, гад! Я тут страдаю, мучаюсь, с ума схожу от тоски, а ты... Ах ты!» Возмущение быстро заткнули горячим поцелуем. А потом пара как-то весьма незаметно для себя переместилась в спальню. Можно бы и в коридоре, но розы уж больно колючие попались. Незаметная крылатая тень скользнула по лестнице, прикрыла дверь в квартиру и ухмыльнулась. «Так-то? Теперь надо будет проводить их на турбазу этим вечером». И можно наслаждаться представлением. Ёлка обещала. Остаток дня мы потратили на маскировку. А вечером зазвонил изъятый у отца телефон. Я взглянула на появившуюся на экране надпись «Верунчик». Что ж, камера, мотор, поехали. Тёрн снял трубку и прокашлялся.
«Да».
«Боря?» – зазвенел в трубке нежный девичий голосок. «Это я, котик!»
«Правда, крысик?»
– обрадовался Тёрн.
«Я так рад тебя слышать!»
«Солнышко, что с тобой?» Из голоса девушки исчезли воркующие нотки. «Ты не рад меня слышать?»
«Дура, клиническая, особо противная. Фу!» «Ужасно рад, прямо до ужаса!»
– заверил её Элвар.
«И больше всего меня радует, что это в последний раз!»
«Как?» – хрюкнули в трубке.
«А вот так!» «Чтобы я тебя с твоим... и не видел больше, и не слышал, усекла? Мне плевать, от кого ты его нагуляла. Но если ты еще раз подойдешь к моей семье, я тебе ноги вырву без наркоза».
И его величество, изящный и утонченный кавалер, пример благородства и воспитанности, разразился таким трехэтажным матом, что я только присвистнула. «Интересно, чего он еще набрался из интернета?» Жалобно хрюкнула зверски выключенная трубка. Я вытащила сим-карту и оскалилась. Вот так. Над проводами в квартире я поработала еще раньше, пока отправляли родителей. Теперь у Верунчика с мамашей и папашей будет только один выход – явиться сюда лично. Я сделала все, чтобы достойно их встретить. Тёрн тоже постарался. Бабушку выпихнули к подруге, Гошку отправили к Лиде. Площадка была свободна для представления.
«Лерк, Лапа, а наши иллюзии готовы?» «Почти готовы, вашество. Тебе Бориса?» «Бориску на царство!»
Рявкнул Тёрн, подражая киногерою. Я подмигнула ему. «Почти. Зато у тебя будет крутая жена».
«Ах, боярышня, красотою лепа, червоногубами, бровьми союзно!»
Тут же оскалил зубы Виннер. Я швырнула в него подушкой. «Паршивцы!» Я недооценила Верунчика с мамашей. В дверь затрезвонили ровно через 2 часа после звонка. И Керран пошел открывать. «Где? Где этот негодяй?» Донеслось из коридора. И в комнату влетела стервлядь, таща за собой свою уменьшенную копию. Как есть копия мамаши. Тоже крысино-хорьковое личико. Те же редкие блондинистые волосенки, те же кривые ножки и плоская грудь. Разве что выглядит малолеткой. А так жуть крашеная. На что только отец повелся?
Дай мне немного времени, узнаем.
Я улыбнулась супругу. Тёрн – мое чудо. Умный, добрый, все понимающий. А за ними плавно прошествовал Боров. Ну да, этакий слегка очеловеченный свин, 200 кг. Интересно, как его еще жиром не задавило, в согласии с законами физики. А вот взгляд у свина был вовсе даже гадючим, острым, цепким, немигающим. Крохотные глазки мигом обежали комнату и остановились на Тёрне, который нацепил личину моего отца.
«Ну, здравствуй, Боря!»
– хрюкнул свин.
«И тебе не хворать, Женя!»
Тёрн улыбнулся. Маска доброжелательного внимания даже не дрогнула. Одна я знала, что сейчас Тёрн читает память свина. Читает со всей возможной скоростью, стараясь не морщиться от омерзения. А иначе никак не получится вытащить отца из ямы. Жестокая штука жизнь. «Здравствуйте, Евгений!» Я улыбалась и чувствовала себя вполне спокойно в маминой личине. «Рада вас видеть. Чай, кофе, коньячку?» Доброжелательный и спокойный настрой чуть сбил скандалистов с толку. А может, это сделали Элвары, тенью материализовавшиеся рядом с каждым пришедшим. Всех троих осмотрели откровенно хищным взглядом и вежливо подтолкнули к креслам. «Просим садиться».
«Коньячком»,
— заказал Свин. Я улыбнулась, достала из бара рюмки и коньяк, разлила его и поднесла рюмки гостям. «Прошу». Свин выпил в один глоток, а стервлядь тут же заголосила.
«Верунчику нельзя, она беременная!»
«Да?» – удивилась я. «Так что же вы девочку по гостям таскаете на ночь глядя? Ей бы в кроватку и баиньки!» Стервлядь прищурилась. «А от кого она беременна, ты узнать не хочешь?»
«Нет, не хочу», – ровно ответила я. «Я к вам подсвечником не нанималась».
Верунчик разразилась слезами.
«От вашего мужа!»
Я улыбнулась. «Ну да, почти Мольер, почти Шекспир. Сцена первая. Суровый отец, встревоженная мать и кающаяся дочь. В противовес идут грешный любовник и стерва-жена».
«А то не стерва. Как она может удерживать в семье чужого мужчину? Стерва!»
Терн перевел взгляд на стервлядь. Зрачки его то сжимались, то расширялись. Верунчик пока не охвачена. Нужно тянуть время.
«Правда? И что?»
«Как это что? Как что?» Завелась встревоженная мать.
«Ну так вот, чего вы от него хотите? Казнить? Кастрировать? Жениться?»
Все трое задумались. Быстрее всех опомнилась мамаша.
«Жениться, конечно!»
«А никак нельзя. Занято!» Ехидно оскалилась я. «Или вы мне предлагаете развод?»
«Именно это я и предлагаю!»
Прогудел со своего кресла Свин.
«Разведетесь, Борька женится, мой внук ублюдком расти не будет».
«А если пойдет в дедушку?»
Вслух я этот вопрос не задала. Рано. Терн еще читает стервлядь.
«А моих детей вам не жалко, которые будут расти без отца?»
«Они уже выросли. Дочка в Англии, сын скоро самостоятельным станет. Кстати, с работой ему поможем. У меня тут филиал в Москве открывается».
Прогудел Свин. «А, простите, вы уверены, что дитятка от моего мужа?» «Конечно!» – пискнула Верунчик. И даже не заметила, как Терн внимательно уставился ей в прыщавую переносицу. «Ну, еще немного!»
«Хорошо, тогда предлагаю поднять этот вопрос по проверке ДНК».
«Что?»
«Ну да, ребенок родится, проверим ДНК. Если он от моего супруга, Верунчик откажется от дитятка, и мы его усыновим». «Разве плохо?»
«Плохо!»
В темных глазах Свина сверкнуло что-то очень неприятное. Я бы даже испугалась, не зная, что он Элваром на один зуб, молочный.
«Я свою дочь позорить не позволю!»
«Так ваша дочь уже связалась с женатым мужчиной? Уже опозорилась? Куда ж дальше?» Справедливо возразила я.
«Ты мне тут пургу не гони!»
Перешел к агрессии Свин.
«Она у меня девочка чистая!» «Если б не Борька!»
«А Боря у меня не педофил!» – отбрила я. «На что тут смотреть-то? Ни рожи, ни кожи, ни груди, ни попы. Как есть соплячка, страхолюдная. Если ее на огороде выставить, вам вороны и за прошлый год урожай вернут».
«Что? Да Верунчик – копия моей матери!» «Верунчик, Женя – копия твоей супруги!»
Раздался в комнате чуть усталый голос Терна.
«А в том, что она похожа на твою мать, тебя просто убеждали. И я бы на твоем месте серьезно задумался, почему». «Не понял».
Сказанные спокойным тоном слова сильно ошарашили Свина, а Терн продолжал так же спокойно и чуть улыбаясь.
«Женя, если ты сделаешь анализ ДНК своей дочурки, ты узнаешь, что ребенок внутри нее никак не может быть твоим внуком, потому что родила ее... «Твоя женушка от старого друга детства». «Что?»
«Ну да, первый ребенок был от тебя, а второй, по счастью, она получилась копией матери. В остальном тебя просто убедили, не желая терять перспективного мужа».
«Да ты...»
«А ты проверь, у нас ДНК сейчас тоже проверяют. Телефончик дать? Сам пользовался, знаю. А потом твоя дочурка попыталась провернуть этот же номер со мной». «Думаешь, ей нравился? Да ни капельки. Твоя женушка науськала. Только не учла, что Верунчик уже год как встречается со своим однокурсником. И очень этим довольна. От него же и ребеночек. Просто законный папочка решил слинять сразу, а твоя дочурка решила повесить всех собак на меня. К счастью, Аня у меня умница. Она все поняла и меня простила. Женя, воля твоя, но ты сначала проверь своих баб, а потом уже отрывай мне голову».
К концу речи Боров стал уже попросту кошмарным. Гора сала налилась дурной кровью, костюм расперла вдоль и поперек, морда стала такой, что я даже испугалась. Не хватит ли его инфаркт? Не ко времени было бы. Ой! Удар кулаком по столику превратил вещицу в груду развалин.
Ты... и... ты понимаешь, что... и...
В переводе на русский язык это значило «за слова ответишь».
А то ж,
фыркнул супруг.
Женя, ты проверь своих баб, а потом мы с тобой поговорим. Гадом буду, не виноватый я. Не делал я ей ребенка.
И, видимо, непрошибаемое спокойствие Эльвара и послужило главным аргументом, потому что свин поднялся из кресла, кивнул своим бабам, мол, следуйте за мной, и вышел вон. Стервлядь попыталась что-то сказать, но не смогла. Впервые за столько лет она лишилась дара речи. Я кивнула Керану, проконтролируй, выслушала стук захлопнутой двери и ухмыльнулась. Кажется, победа?
Уверен. Ёлка, у меня только один вопрос.
Какой?
Как в вашем мире умудряются справляться с такими личностями без магии?
Никак. Потому и бардак. Вздохнула я. Тьфу. Подвел итог любимый.
Иди ко мне. Знаешь, какое удовольствие общаться с тобой после таких вот уродов?
Не знаю. Я-то их мысли не вижу. Но, наверное, это очень неаппетитное зрелище.
Да от одного вида можно на год аппетит потерять.
Не надо. Хочешь шоколадку?
Хочу, но не шоколадку.
Откровенно ответил любимый супруг. Я покраснела. Ну, не здесь же.
Женщина, что у тебя за мысли?
Картинно изумился супруг.
Я имел в виду полноценный ужин с мясом и вином.
Ах ты нахал ушастый!
Ваше Величество, зачем вам это понадобилось? Я решил немного напомнить о себе нашим друзьям. Но тогда стоило натравить их на вашего кузена. Зомби были науськаны на тех, кто выйдет из квартиры. И все. То, что это оказалась твоя пассия, чистая случайность. Я помню, что обещал. И отдам ее тебе. Я не возражаю. Я благодарен вам, ваше величество. И даже если пожелаешь, предоставлю тебе место в Алварионе. Мне нужны соратники. Даже если они люди. Мы еще об этом не говорили, но я надеюсь на твое благоразумие. Да, ваше величество. Вы же знаете, что я соглашусь. И прекрасно. Я еще раз напомню им о себе. Пока все к лучшему. Один из телохранителей ненадолго, но выбыл из игры. В следующий раз я попробую что-нибудь более оригинальное. Ваше величество, а как вам это удалось без портала? Магия крови, друг мой. Я потом расскажу. Если вкратце, две жертвы пробили мне временный портал. Всего на несколько минут. И переправил туда тела моих жертв с приказом убить первого, кто выйдет из квартиры.
Но почему тогда не внутрь квартиры?
Потому что... даже не внутрь дома. Мои зомби добирались еще около километра.
Вот как?
Ну да. Такие временные порталы невозможно сделать точными. И тем более я сам не могу пройти через них. Вот если кто-то откроет его для меня...
Но, ваше величество...
Дирмас привычно задавил в себе вспышку раздражения. Когда этот придурок исполнит все необходимое, надо будет его убить. Ну надо же, учиться в универе и до сих пор ничего не знать о магии порталов. Кретин. В этом отношении елка намного умнее. Плохо другое. По доброй воле она с ним работать не будет. Никогда. Ну и что? Не будет по доброй воле, будет так, как он пожелает. Дирмас очаровательно улыбнулся.
Друг мой, я дам вам почитать кое-какую литературу. В том числе и по магии крови. Если вкратце, я могу переправлять вещи, но портал получается нефиксированным. А живые люди вообще этого не перенесут. Сам я тоже не могу пройти.
Я ведь не умер, но трупы перенеслись без хлопот. Ладно, это уже дела будущего. А пока давайте обсудим наши планы. Мне пришло в голову несколько иное решение нашей проблемы. Как скоро вы сможете подготовить нашего союзника в том мире?
Очень скоро, Ваше Величество.
Отлично, дайте мне знать. И постарайтесь встретиться со мной в ближайшее время. Я могу открыть для вас портал ко мне.
С удовольствием, Ваше Величество. В первый же выходной. Сами понимаете, в универе ничего не скроешь.
Надеюсь, наши разговоры останутся в тайне.
Мне удалось поставить мощные блоки.
Тем лучше, друг мой. Тем лучше. Когда у вас выходной?
Через 4 дня.